Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, 11 утра. Да-да-да, у нас тут кто нас смотрит уже по видеотрансляции, видит, что наша гостья Вика Щепеткова что-то там судорожно прятала в карман. Это был ее телефон, да, Вика?
Да-да.
Алексей Пичугин, здравствуй.
Здравствуй.
Чуть громче, пожалуйста, в микрофон.
Хорошо.
Чуть громче. Алексей Пичугин и Вика Щепеткова у нас в гостях. Это замечательная семейная пара. У них все еще, Вика, да, у них все еще разные фамилии, что меня не продолжает беспокоить и трогать очень за душу. Но, правда, у меня с женой тоже разные фамилии, поэтому мы в чем-то похожи, наверное, в этой ситуации. Друзья, главная тема понедельник, 11 утра, как и всегда, прямой эфир. Делайте ставки, я хотел сказать. Делайте ставки, ваши господа. Телефон 8-800-333-1706, сайт teos.fm. Кто там еще не был, это новый сайт уже, прям совсем новый. Но он все еще о радио Теос, о нас и о вас в том числе. Стало гораздо проще нас слушать, нас смотреть и посылать всякие комментарии в форме, которая открывается сразу внизу страницы. Вайбер и WhatsApp +7 977 850 0996. Ну и мобильные приложения также позволяют вам нас слушать и писать нам сообщения, которые, кстати говоря, вы можете сделать прямо сейчас. В смысле, послать сообщение на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая цифра от 1 до бесконечности. И именно эта цифра перейдет, именно эта сумма с вашего телефонного счета на счет радио «Теос». Все то же самое можно сделать в социальных сетях, где есть кнопочка специальная «Пожертвовать» или «Сделать свой вклад», в зависимости от того, какая это социальная сеть. Все то же самое, только с ваших счетов, с ваших цифровых кошельков, с ваших карточек, ну и так далее. У нас сегодня такая страшная тема с вами, друзья. Тема страха. Я даже думал, сейчас ехал сегодня в метро, в студию «Радио Теос», и думал, ну как я буду говорить о людях, в смысле, не о людях, а с людьми, о страхе, на челе которых вообще нет ни одной морщинки, показывающей, что в их душах поселился ужас и страх, чего-либо вообще. Боитесь вы чего-нибудь, друзья?
Нет.
Ничего не боитесь? Вообще никогда?
Да, нет, ничего вообще никогда.
Да, нет. Ну, что касается тебя, я был уверен, что ты так ответишь, а Вика Щепеткова боится что-нибудь в своей жизни?
Ну, в детстве, ну, и в таком подростковом возрасте у меня был такой примитивный страх, это страх темноты. Вот, но из такого серьезного, наверное, ну, сейчас, наверное, уже ничего такого я не боюсь.
Ну, на самом деле, про страхи, что конкретно мы боимся, мы еще позже поговорим. Для начала давайте с терминологией определимся с вами. Что такое страх, на ваш взгляд? Вообще страх это?
Это когда ты боишься.
Это классный ответ. Это классный ответ. Но есть вещи, которые, знаешь, мы не называем страхами. Например, я считаю, мое, опять же, мнение, что стеснение – это тоже страх, ну, вид, форма страха, когда я стесняюсь,
ну, да,
чего-то, да? Поэтому я и спрашивал вас, да, что же вы понимаете под страхом?
Ну, оно такое, ну, когда ты на уровне чувств подразумеваешь какую-то угрозу, наверное, себе там или чему-то такому, что тебе важно. И вот опасаешься, делаешь какие-то действия, чтобы минимизировать эту угрозу. Ну, а там, ты избегаешь чего-то, не знаю. Избегаешь. Обычно избегаешь. Ну, или там готовишься, не знаю, броню какую-то наращиваешь. Ну, как бы, да.
Хорошо, Вика.
Мне кажется, в какой-то степени страх – это то, что мешает тебе двигаться вперед, мешает тебе делать то, что ты хотел бы делать, наверное, так. Ну, это вот мы тоже вчера думали с Лёшей на эту тему, и мне кажется, очень много страхов, связанных с потерей там. Например, вот ты работаешь в офисе 5 через 2 по 8 часов, и как бы ты вроде как понимаешь, что ты, ну, не для этого всего
создан.
Создан, да. Но вот, например, просто взять и бросить эту работу и начать делать что-то другое, ну, тебе мешает, там, опять же, примитивный страх. Или, опять же, там, с каким-то человеком ты живешь, да, в каких-то отношениях находишься, и понимаешь, что как бы, ну, все-таки нет, не оно. А страх такой, что если вот, а вдруг никто, вот, как бы, либо он, либо никто, там, да, либо она, либо никто. И вот это тоже какой-то такой страх о том, что он мешает тебе двигаться вперед.
Ты такой интересной темы коснулась, вот, да, а вдруг не она там или не он. А бывало у тебя такое, только честно, да, что ты на Леху смотрел, пока он спит рядом с тобой, и думал, не он.
Нет, не было.
Ни разу?
Вообще ни разу, да. Потому что в какой-то момент наших отношений, когда мы уже планировали, наверное, женитьбу, я для себя абсолютно осознанно решила, что вот
Это он?
Это он, да.
Угу. Давайте вернемся к тому, что мы боялись в детстве. Вот что Леша боялся в детстве больше всего?
Ну, в самом таком раннем детстве, я помню, я боялся. В самом раннем детстве болот или что-то такое. Меня водили собирать грибы, и я думал, блин, можно же утонуть в болоте, и никто тебя никогда не найдет. Как вообще можно? Меня пугал тот факт, что люди так спокойно на них ходят. То есть мне рассказали об этом, ну, я маленький совсем, крошечный был, там, типа, не знаю, может, 4 года. Мне сказали, да, ты просто вот встаешь вот сюда сейчас и тонешь, и тебя больше нет. Я подумал, а почему мы вообще здесь тогда?
Слушай, у меня во дворе, когда мы въехали в новый дом в 85-м году, у меня вот реально во дворе большого 9-этажного дома, даже такой коробки, у нас двор был большой из 9-этажных домов, было болото самое настоящее, где росли камыши, там жили утки и андаторы даже, которые этих уток ели периодически. Серьезно, да. Притом был садик тут же, да, вот болото, садик, АТС, еще один дом. И все это вот в черте города. И однажды, когда мне было лет, наверное, 6-7, я таки застрял в этом болоте своим левым сапогом резиновым. Была там какая-то осень или весна, в общем, было сыро как-то. И прям погрузился почти до колена, представляешь? В это болото, в эту жижу какую-то, и меня моя старшая сестра оттуда выдергивала. Меня-то она выдернула, а сапог так и остался в этом болоте.
Вот видишь, видишь, реальная опасность.
Это реальная опасность, да.
Серьезная вещь.
Притом даже в городе можно найти болото, было тогда, да, еще в Ленинграде тогда, и в нем остаться. А Вика что боялась в детстве?
Я вот боялась темноты, я не знаю. И все. Да, ну и все, что с ней связано, и как бы всяких монстров, привидений, выходящих из нее, и всякой неизведанности в этой темноте, да. Что-то вот это вот такой основной мой страх был.
Многих детей пугали сознательно в детстве всякими бабайками родителям. У вас как с этим было?
Нет? Нет, что-то не помню такого.
Нет, родители меня не пугали, но у меня были друзья, которые, подружки, точнее, неправильно, которые были постарше, и их почему-то это забавляло. Они как бы, ну так, шутили, смеялись над этим, а я почему-то воспринимала это все всерьез. И да... Это было прям очень странно.
То есть ты боялась бабаек в детстве?
Ну нет, не бабаек. Ты что, бабайки это, наверное, такое лет 60 назад. Я боялась привидений и монстров, которые хотят меня съесть.
Привидений и монстров. Хорошо, нормально или не бояться вообще? Вот есть люди, которые... И у меня был такой период в моей жизни, в юности, в таком лет в 13-14, когда мне казалось, что я не боюсь вообще ничего. Ну, по крайней мере, мне так казалось, да? Нормально ли не бояться вообще, и был ли у вас такой период жизни, когда вам казалось, что, ну, вы абсолютно бесстрашны вообще?
Да, когда тебе ничего не угрожает, это нормально, да, ничего не бояться.
Ну, тебе ничего не угрожает, но при этом ты можешь бояться, как Вика, например, говорил, для темноты при этом. Вот ничего не угрожает, ничто не угрожает.
Вика девочка, она сейчас боится темноты.
Я уже не боюсь.
Я издеваюсь. Ну, как бы... Нет, ну, мы говорили о детских страхах. Понятно, что ребенку малоизвестен мир, он не очень понимает, как все устроено, и в темноте действительно может оказаться что угодно с его точки зрения. Еще фантазия там работает, всякое такое. Детство все-таки я бы не считал. Но вообще, просто мы очень много чего называем страхами. Понятно, есть вещи там, типа боязнь потерять близких, там, каких-то болезней, чего-то такого. Просто, наверное, я вот лично склонен считать именно страхом то, что все-таки влияет на твои действия. То есть я боюсь этого, поэтому я там... Вот, я боюсь там каких-то, не знаю, например, там, боюсь рака легких, поэтому не курю. Ну, там, что-то в таком духе.
У меня, друзья, извините, пожалуйста, одновременно наша трансляция идет почему-то в телефоне, я пытаюсь ее отключить. Кстати, друзья, все те, кто нас видит сейчас в видеотрансляции в группе Radio Tales, в группе «Главная тема» на моей странице Владислав Юрдов ВКонтакте, вы можете посмотреть на этого бесстрашного молодого мужчину, который никогда ничего не боялся или не боится.
Я имею в виду, а если ты как бы не корректируешь, ну, как бы, если ты не живешь в соответствии со своим страхом, не корректируешь свои действия именно под него, то, наверное, в общем, и все, можно считать, что ты ничего и не боишься. И это нормально, потому что все-таки сам по себе страх редко что-то продуктивное советует. Ну,
слишком... Слушай, ну у меня был знакомый, почему был несчастный, есть знакомый один пастор церкви одной, который мне рассказывал про своего, в свою очередь, друга, товарища, который когда-то был сотрудником спецназа, служил, воевал даже, и он однажды покинул ряды спецназа тогда, когда он потерял внимание, он потерял страх смерти, и для него это было основанием уйти.
Это что военной службы.
То есть, наоборот, страх смерти в данном случае у него был как некий...
Ну, конечно, наверное. Я не знаю, я слышал только интервью, некоторых таких людей лично знаком не был, но вот не первый раз слышу, да, многие говорят, что саперы какие-то расскажут, типа...
Теряют страх смерти и уходят.
Да, типа нельзя ни в коем случае, дескать, терять страх там вот чего-то такого, там, где нельзя ошибаться в таких местах. Ну, наверное, но это важно. Если это важная какая-то часть для профессии, то
Хорошо. Почему детские страхи иногда устаются и у взрослых? Вот, например, та же боязнь темноты, или там бабаек, или какой-то такой, знаешь, непонятный страх чего-то там, пауков, или еще что-то такое странное людей пугает, и они становятся взрослыми. Вроде бы все уже, да, должно все это уйти, все эти необоснованные ужасы и страхи, но тем не менее взрослый человек, он продолжает бояться темноты, пауков, тени, не знаю, там, машины, еще что-нибудь такое, что он боялся. Почему?
Мне кажется, в детстве просто какой-то страх такой произвел большое впечатление и очень много занял место внутри человека. И ты живешь с этой мыслью, как бы, если не анализировать ее, не думать о ней, то она так и будет такой. У меня тоже была такая интересная история. В детстве родители смотрели, ну, там, современные фильмы на тот момент. И, может быть, кто-то смотрел, слышал фильм «Марс атакует». И я была, мне было лет 5, наверное. Я просто увидела одну из сцен. И там такая сцена, что инопланетяне как бы приезжают к людям и такие говорят: «Мы типа прилетели с миром». Я такая: «О, ну хорошо, такой добрый фильм, инопланетяне с миром прилетели». А потом достают свои какие-то лазерные пушки и всех убивают. Я такая: «Ну как же?» И у меня это вот прямо было, вот, и вот честно, вот до того момента, как я не пересмотрела этот фильм и не поняла, что это, ну реально, этот фильм очень комедийный, очень нарисованный, очень как бы примитивный, и в этом нет ничего такого. Вот, но вот эту всю жизнь, и посмотрела я его недавно, относительно, в 25 лет. А, и вот эту всю жизнь у меня был такой вот страх, что вот такая вот, вот как бы вот, вот этот фильм очень страшный, что вот эта вот ситуация очень несправедливая, и что вот как вообще вот так вот можно такое снимать. Uh-huh. И показывать. И мне просто кажется, что да, вот главное найти этот страх, осознать его, разобраться в нем. Не знаю, может быть, вернуться к, вот как раз, как, например, в моем случае, к тем истокам этого страха, и уже будучи взрослым, проанализировав его, жить дальше.
Слушай, ну твой муж только что сказал о том, что ты вроде бы, тебе сколько лет сейчас? 26?
25.
25, но ты все еще ребенок, в том смысле, что ты все еще боишься темноты.
Ну, я шучу про то, что во всех людях это остается. То есть, как бы, ну, просто. Некоторые разбираются там к своему возрасту, некоторые чуть позже, некоторые чуть раньше. Ну, какие-то из детства вещи все равно могут преследовать там. Ну, просто ты боишься, не знаю, там, марсиан из фильма «Марс атакует». Это не очень-то важно для твоей жизни. Ты можешь никогда не вернуться к этому страху, потому что он ничего не значит. В мире нет марсиан, и они не прилетают к тебе. И ты можешь только из интереса, если твой муж тебя заставил, сказал, что на самом деле это веселый фильм Тима Бёртона, вернуться к этому и перестать бояться. А обычно это просто ничего не значит. Это же Вика ж не боялась, там не ходила по городу и не думала, не дай бог, инопланетяне там прилетят.
Нет, ну что касается страха темноты, мне кажется, что... Ну, сейчас оно легче, но действительно у меня даже вот в моем сознательном возрасте, например, когда я ночевала одна в квартире, было такое беспокойство и, ну, такая тревога, что вот я, например, засыпаю, и вокруг темно, и везде темно. И начинают какие-то мысли все-таки в голову лезть. Но просто тоже это, не знаю, как с этим... Ну, я борюсь с этим тем, что, ну, действительно осознаю вообще все происходящее, что действительно всего этого не бывает. И если даже и бывает, то как бы это происходит с какой-то целью. Ну, поскольку я человек верующий, и мне кажется, что... Ладно, это как-то вообще звучит странно. Ну, ладно. В общем, короче, да, просто гнать от себя эти мысли и считать, что это все бред. Ну, что касается...
Хорошо. Марсиан на самом деле сложно встретить в нашей жизни, по крайней мере, живых, не кукольных, да? Хотя их тоже можно встретить. В смысле кукольных, я имею в виду. Но есть такой страх, его написано в медицине, страх клоунов, например. Ну вот куда уж бредовее, да, придумать. Но тем не менее, такой страх существует, страх клоунов. Даже слово есть специальное, mm-hmm. не помню, да. как оно звучит, страх клоунов. И он реально, ну, преследует людей на протяжении всей их жизни, с детства и до старости.
Это говорят не из-за клоунов, именно клоунов профессии, а из-за того, как они лицо свое меняют гримом. То есть там они как-то гипертрофируют какие-то одни части лица, убирают другие, и то, что кажется как бы гуманоидом человечным, там, при взгляде под определенным углом уже выглядит как монстр и там пугает всяких детей. Типа дело в гриме, короче. Дело в том, как они со своим лицом вот...
Слушай, ну это же смешно звучит, согласись.
Ну это потому, что мы на советских клоунах выросли, типа Юрия Никулина там с красным носом. Он не страшный совсем, а в Америке-то у них там большие такие нарисованные маски сложные.
Монстр-клоуны.
Да, можно и напугаться.
Хорошо, откуда берутся у взрослых людей страхи, как ты думаешь, Леш? Вот жил-жил человек, да, вроде бы он уже нормальный, то есть он зрелый психологически, он состоялся как личность, и вдруг ни с того ни с сего он начинает бояться, ну, той же самой темноты или марсиан, кукольных.
Взрослый, невзрослый человек. Смысл в том, что человек до какой-то степени все равно живет, ну, типа инстинктами, не знаю, как это правильно назвать. Ну, есть просто какие-то рефлексы, которые тебя защищают, там, ты потрогаешь горячее, отдернешься, с тобой что-то произойдет, и организм это запомнит и будет опасаться. Ты взрослый человек, тебя ночью ты шел там по улице и увидел что-то, что не смог сразу объяснить. Мозг быстро выдал там всякие гормоны, напугался, ты убежал, и тебя там это преследует еще какое-то время, хотя на самом деле это был какой-нибудь звук там бомжа, вылезающего из помойки, а ты просто не опознал. Люди боятся обычно чего-то, что вот сразу не опознается. Вот, ну и ты живешься. Или какая-то трагедия, может быть, произошла.
Хорошо, у тебя было такое, что вот ты жил-жил и вдруг обнаружил в себе страх, о котором раньше никогда не знал и не подозревал, что он есть у тебя?
Не, не припомню такого.
Значит, я не очень здоровый человек. Хорошо, а у Вики есть?
Ну, наверное, да. Я думаю, кстати, вот отвечаю еще на первый вопрос твой про отсутствие страхов. У меня тоже в подростковом возрасте, ну, в таком относительно подростковом, с 19 до 23, наверное, тоже как-то очень не было особо страхов. У меня была машина, моя «Жигули» девятка, вот, восьмерка, точнее. И я прям очень... Ну, мне кажется, очень неадекватно ездила на ней. И мне вообще не было страшно до одного того момента, как, ну, я прямо столкнулась с такой ситуацией, что вот как бы, ну, все могло пойти не так, и не закончиться не таким как бы исходом. И, в общем, да, и с тех пор, ну, это опять же, да, получается, с тех пор мне как-то немного некомфортно ездить на машине. То есть, когда я ездила, я не думала вообще ни о чем. Вот я еду, там, зеленый еду, красный стою, все просто.
Ну, ты же приехала на машине сегодня.
Не, на метро. Нет, ну, вот я сейчас я езжу, и я стараюсь как бы следить абсолютно за всем. Я слежу за машинами по встречке, за машинами сзади, за людьми, которые могут выскочить. И вот я еду в такой тревоге, потому что мне кажется, что в любой момент может что-то пойти не так. Что касается вот моего... раннего возраста и ранней езды на машине, у меня никогда такого не было.
Ну, видишь, это другой пример. То есть тут человек взрослый смог... Тут взрослый человек смог как бы новую угрозу опознать, которую там ребенок бы не опознал. Пугает всегда угроза. Ты ездишь на машине, и с тобой действительно может что угодно случиться. Там пьяный дурак выскочит из любого поворота, несмотря ни на какие правила, и всех собьет. Это реальная угроза, ты ее понимаешь и опасаешься, но...
А какие-то такие мании, да, ты имеешь в виду? Вот вообще,
ну да, не такие странные страхи, которые, знаешь, нельзя объяснить вот изменившимися обстоятельствами жизни, да, ты села за руль, и ты боишься там попасть в аварию, или ты, не знаю, получила охотничий билет, и боишься, что тебе кто-нибудь пристрелит случайно в лесу, приняв за оленя, да, не знаю, как, ну случается же такое в жизни тоже. Нет, я имею в виду, конечно, такие, ладно, хорошо, с этим мы закончили. Вопрос такой, есть ли какие-то страхи, которые у христиан, вот они, люди становятся христианами, или там Бог их делает христианами, и страхи навсегда покидают какие-то их. Навсегда.
Привидений, наверное. Вампиров там.
Вампиры все-таки существуют или не существуют?
Да я не знаю.
Ты сказал христиане. Люди, которые
становятся... В каком фильме?
В каком фильме?
Какие-то, да. Может, существуют.
Ну, на ваш взгляд, да, вот вы думаете, что человек, став христианином, должен расстаться навсегда с какими-то страхами?
Ну, страх смерти – очевидный ответ, да, типа, став христианином, ты, очевидно, что-то понимаешь о жизни, например, зачем она вообще, всякое такое, в общем, как-то ее ценность несколько... Не то, что ее ценность, конечно, падает, но вот это вот место про «кто хочет душу свою сберечь, тот ее потеряет», играет новыми красками, ну, как бы, ну да. Появляется смысл. Вообще ты теряешь страх смерти, когда появляется какой-то смысл в жизни, если уж на то пошло. И в этом смысле христианство, конечно, помогает.
Вика?
Да, я тоже подумала, но не о страхе смерти, а о страхе прожить бессмысленную, неправильную, не ту, не свою жизнь. Как-то, по идее, да, должно, наверное, это как-то все пройти.
Слушайте, я, наверное, какой-то неправильный христианин, потому что у меня как раз-таки вот, наверное, год, два, три, четыре перед тем, как я окончательно вернулся в церковь после долгого перерыва. У меня не было страха смерти вообще. Напрочь, он отсутствовал, да? Но придя в церковь, занявшись служением в церкви, я, наоборот, какой-то страх обрел. Но не то, чтобы умереть, а скорее, наверное, не успеть. Вот не успеть, да? То есть моя жизнь закончится, а я что-то не успею еще сделать, что, наверное, я должен сделать в рамках того нового смысла жизни, который у меня появился, да, с приходом веры в Бога, с появлением церкви в моей жизни. То есть в каком-то смысле, наверное, я бы назвал это страхом смерти, но не такого рода, как да, просто там уйти.
Страх ранней смерти.
Страх слишком ранней. Бессмысленной смерти. Ну да, наверное, хорошо. Какие страхи, наоборот, появляются у христиан, на ваш взгляд?
Только у христиан. Ну, естественно, страх, что твои близкие не спасутся. Что ты один будешь в раю, а все твои родственники и друзья будут не с тобой.
Это больше похоже, знаешь, на анекдот про белочку Иисуса Христа. Ну, ты ответил правильно, да? Но я что-то не вижу ужаса в твоих глазах. На самом деле такого прям панического. Или все твои близкие, они...
Мы как бы фантазируем про то, какие могут появиться страхи, а не про свои рассказываем. То есть, как бы, ну, вот такой вот может появиться, да. Может появиться, наоборот, страх, в принципе, в ад попасть. Ты же узнал о том, что ад есть. Да, раньше жил, все хорошо было, а тут напугали, как там страхом спасайте, да, написано. Пришел кто-то, тебя страхом начал спасать. Последнее время там все дела.
Ну, это точно не про меня, потому что я с детства буквально, да, узнал про рай и ад. Ну, хорошо, все-таки, тем не менее, вопрос о том, какие страхи появляются у христиан и нету у обычных, у нехристиан.
Я еще знаю, что в... тоже в таком подростковом возрасте, ну, таком от 19 до 20, у девочек появляется страх, что я никогда не выйду замуж, потому что братьев слишком мало в церкви. На всех же не хватит.
Ты реально этого боялась?
Нет.
Нет?
Не, ну, в какой-то момент, наверное, да, может, лет в 16, в 17, что как бы как-то, да, не шло.
Почти недавно, вот, почти вчера еще.
Ну, да, 10 лет назад почти.
Слушай, а ты не боялся, что тебе сестры не хватит какой-нибудь церкви девушки?
А, не-не, сестер-то достаточно.
Поближе, пожалуйста, говори.
Нет-нет, сестер очень много в церкви.
Поэтому ты такой мачо.
Ну, я и без
уверенный.
Этого не боялся.
Слушайте, вы немножко меня опередили. Ну, ладно, а мы коснемся еще страхов, которые есть у девочек и у мальчиков, таких специфических гендерных страхов. У меня такой вопрос еще к вам. Почему страшно признаться в своих грехах? Ой.
Да ну.
Да, в своих страхах. Почему страшно признаться в своих страхах? Почему мне, там, вам или вообще любому другому человеку страшно сказать другому, что я там боюсь там того-то. Нет, понятно, что я боюсь смерти, не страшно сказать, наверное, да, но есть некие страхи, о которых нам сложно говорить.
Ну, это же слабость, ты как бы выставляешь свою слабость на показ, и это само по себе.
Но ты, естественно, мачо, угрожаю. Который ну, не боится вообще ничего.
Ну, если ты не боишься ничего, то все хорошо, тебе не страшно.
Есть у тебя такие страхи, которыми тебе сложно делиться с малознакомыми людьми, или, скажем, ну вот с Викой, поскольку она твоя жена, ты поделился бы, да, а со мной там или с своим другом, приятелем не поделился, потому что ты боишься признаться в этом?
Слушай, да я не знаю. Я вот вчера придумывали мы с Викой какие-нибудь страхи вечером. Самое лучшее, что я смог придумать, это страх казаться жалким. Или что-то такое, знаешь, типа страх выглядеть смешным там, где у всех все нормально. Мы вспоминали, как я учился кататься на лыжах, например, и у меня там...
Клоуном не будешь одеваться.
Не получалось что-то, да. Да, ну как бы... Да бог его знает, нормально. Я боюсь казаться жалким, вот, на всю страну признаюсь. Да нет, я не знаю, да мне кажется, это просто, может быть, еще какой-то один необоснованный страх такой, сейчас я типа пока... Обычно, если человек пытается сделать из себя больше, чем он является, на самом деле, то он начинает много чего бояться, что его разоблачат, что все поймут, что он там
на самом деле
неумный, на самом деле не бог, не красит, что угодно, вот что ты пытаешься вообразить, чего нет. Про то ты будешь бояться, что это разоблачат.
Я буду, ну, больше не буду с тобой разговаривать, Леша, потому что ты такой бесстрашный, вообще, без страха и упрека, что...
Ну, что ж.
Мне хочется... Если тебя что-то вытащить такое, понимаешь, а ты не нет, я ничего не боюсь, но... Хоть бы признался, хоть в чем-нибудь.
Ну, я не знаю, подскажи.
Ладно, Вика, а ты боялась признаться в кому-то в своих страхах? Вот что-то
ну, ты... просто некоторые страхи, кажется, что они такие... Ну,
дурацкие.
Дурацкие, да, никчемные такие. Как бы как будто бы у других людей таких страхов нету. Если ты вдруг расскажешь, про тебя подумают: что? Типа, серьезно, да? Ты этого боишься? А, ну ты такая, типа, сякая, я не знаю. Вот,
да, кстати,
да,
страх и... чужих мнений — это вообще отдельная тема.
Кстати.
Мы забыли о самом главном, да, в нашей жизни.
Да.
Почти.
Вот. И, в общем-то, да.
То есть ты чего-то боишься, и при этом у тебя есть еще один страх. Страх чужого мнения, и ты поэтому не признаешься в другом страхе.
Это хороший такой страх, он прям все умножает.
В несколько раз.
Все плохое, да.
Да, кстати, я что-то даже об этом не подумала, а ведь это прям жестко так. Потому что, ну, действительно же, как это, определение проблемы, проговаривание проблемы, это уже как бы первые шаги к ее решению, да, или к сам страхам, да, то же самое можно отнести. Вот, а когда ты такой сидишь со своими страхами и еще боишься признаться в них или поделиться с кем-то, да, то они, и ты сам с собой в голове с этими страхами, они там рождаются, еще думаешь об осуждении других, это вообще все.
Слушайте,
дело, болото.
Есть еще один страх. Страх своих страхов, я знаю. Вот ты настолько боишься что-то там, темноты, например, да, что даже боишься самой себе признаться в том, что ты боишься темноты. Такой
а потом
был.
Даже боишься думать о том, что ты боишься признаться.
Ну да. И это на самом деле замкнутый круг, потому что получается, что твой страх, он только умножается.
Ну ладно, психиатрия уже какая-то.
Да?
У тебя так много страхов, что...
Ну у нас же, смотри, написано «Вдохновляющее практическое христианство». Мы должны какое-то все-таки вывести практическое применение нашей сегодняшней беседы. Как же бороться с этими страхами?
Вот мы все умрем, так что не надо бояться.
Это был Алексей Печенин, друзья, с его оптимистичным прогнозом для всех нас.
Сидят ли тебя привидения?
Ладно. С какими страхами нужно бороться обязательно? А с какими страхами можно научиться сотрудничать?
Не, вот с мнениями точно надо бороться. Типа вот это вот страх того, что тебя люди осудят и всякое такое тормозит развитие. И так-то люди не особо развиваются, а вот эта штука тормозит просто как ручник. То есть мне кажется, если особенно ты там какой-нибудь парень-подросток или девочка-подросток, вот в подростковом возрасте важно вот это вот с этим справиться.
Ты все очень торопишься поговорить о девочках, а о мальчиках, у нас это будет чуть ниже, да-да-да.
Ну, если ты взрослый человек, то уж куда.
Хорошо.
Да нет, мне кажется, это вообще основная такая вот проблема взрослых людей, взрослых парней, мужей таких начинающих, да, как можно сказать. Это вот боязнь чужого мнения, а именно еще мнение у некоторых. Это мнение родителей. Ну и не только у парней, кстати.
Ну это дно вообще, да.
И вот это вот, кстати, тоже такая, вот ты боишься расстроить родителей, когда тебе уже 30 лет, когда тебе там 25 лет, и это прямо очень...
Ты боишься расстроить своих?
Ну, я вот это пытаюсь ловить эти мысли, когда у меня такое появляется,
и идешь и расстраиваешь ее.
Иду и расстраиваю. Ну, такой, да, страх есть.
Алеша?
Нет, нет, не боюсь.
Нет, не боюсь или нет, не расстраиваешь?
Расстраивай, ты не боишься.
Расстраиваю и не боюсь.
Слушай, а было хоть что-то в твоей жизни, что ты не сделал именно потому, что боялся, например, вот боялся расстроить, да, кого-то, боялся чего-то мнения, и поэтому ты из-за этого страха не делал все-таки, не делал?
Ну, наверное, было. Ну, я же говорю, там, когда ты маленький особенно, ты много чего не делаешь, что там, не знаю, школу не прогуливаешь, потому что учителя там, маме скажут, что она расстроится, еще что-нибудь. Ну, как в детстве всякое бывает. Сейчас там, наверное, уже вообще такого не осталось. Просто сам принцип очень важен, да, раз уж у нас тут практическое христианство. Ты разочаруешь родителей больше всего, если не будешь никем. Как бы, да, родители всегда хотят видеть, что их дети кем-то, ну, чем-то являются, uh-huh. кем-то стали и так далее. А ты никем не станешь, если не будешь действовать, как бы боясь кого-то разочаровать. Поэтому, разочаровывая родителей, ты на самом деле идешь к тому, чтобы они тобой гордились. Вот такой мой практический совет. Не бойся, слушатель, разочаровать.
Я теперь понял, почему, Вика, ты вышла замуж за этого человека, который с правой стороны от тебя сидит. Потому что он вообще лишен страхов каких-то и сомнений.
Да.
Идет на пролом.
Возможно, это тоже, да.
Как трактор, все сметая на своем пути, все страхи.
Лежит на диване на пролом, скорее.
Лежит на диване на пролом. Ладно, если перед вами какой-то близкий человек, подруга, друг, неважно, муж, жена, вот вы друг другу признаетесь в каких-то страхах, да, вот к вам подошел человек, и что-то его гложет, и вот он говорит о том, представляешь, я вот так боюсь, что вы делаете сразу же?
Давненько-то ко мне так не подходили. Обычно люди не делятся страхами прям незнакомые. Это все-таки общение такое чуть более близкое.
Так это про близких сейчас и спрашивают.
Ну, кто-то из близких и друзей там, да, знакомых подходит и делится.
Ну, что касается Лёши, если я к нему подхожу, он ничего не помнит уже, но, в общем, если я подхожу к нему с какими-то страхами, то Лёша просто с видом учителя объясняет мне, что все это ерунда и что нужно делать как бы так, как вот...
Это не работает, да?
Что все это гормоны съешь, там, апельсинку и все про это, да?
Ну, как бы просто объясняет, что вот это страх. Вот это страх, Вик. Так что, как бы, как-то работай со страхами. Ну, и иногда говорит, как с ними работать.
Да? Как? Ну, пример можешь привести конкретный?
Наверное,
Леша, я боюсь, там, не знаю, бабайку. Что мне с этим делать? Леша,
объясни. Ну, нет, там какие-то такие боли, наверное...
Бойся экономического кризиса лучше.
Настоящих вещей, которые существуют. Не помню про свой пример, скажу, что я делаю.
Да.
Ну, первое, что я делаю, это, конечно же, троллю человека, потому что я плохой человек.
Подходит твоя сестра, младшая, да, говорит, Вика, сестреночка моя, родненькая, любимая, я так боюсь, там, не знаю... Надувных шариков, предположим, да?
Да,
ты ржать один начинаешь.
Ну, типа того, да.
Я... Смешно, потому что над тобой надувной шарик. Мне кажется, как раз сестренки-то со своей сестрой так не делают.
Да не, на самом деле, да, было такое, что как бы вот с тобой делятся действительно какими-то переживаниями, и ты просто из-за того, я даже не знаю, из-за чего, но в какой-то момент просто начинаешь, ну, как-то смеяться над этим, троллить, как-то переводить это все в шутку, но...
И проблема решена, больше никто тебе не признает в своих страхах.
Да, никто с тобой больше ничем не делится. Да, но это, ну, не совсем правильно. Естественно, когда вот действительно какие-то такие есть проблемы, какие-то такие страхи, и прям вот, допустим, человек очень сильно расстроен из-за этого, то я придумываю варианты, которые вообще, в принципе, возможны, несмотря вообще ни на что. То есть гипотетически ты можешь там взять и сделать вот, там, не знаю. А, ну вот было такое, что у подружки у моей, ее молодой человек уезжал в Америку на какой-то определенный долгий срок, она была очень расстроена, что вот они не увидятся. И у меня возникла идея, что да ладно, давай тоже вместе переедем туда, ну, пойдем учиться, не знаю, будем работать в магазине, да ладно, мы сейчас накопим денег за полгода, то есть поработаем в Питере, купим билеты в один конец, уедем, и там что-нибудь будем делать, и нормально все будет. И как-то, да, это прям ее немного вдохновило, что, в принципе, если кто-то уезжает из твоих близких за границу, это не конец света. Ты действительно можешь тоже, ну, приложить какие-то усилия и сделать какие-то действия в эту сторону. И почему-то это как бы, ну, это отлично, мне кажется, что это правильно.
Леш, ну тебе-то кто-нибудь признался в страхах своих? Или видя твое каменное лицо?
Что-то я не припомню такого. Да как-то обычно... Мне кажется, основная проблема в том, что люди боятся не совсем того, что озвучивают. Типа, тот же страх темноты, это может быть что угодно. И страх одиночества. На самом деле, там, боишься один остаться. А в темноте это особенно чувствуется. И страх, там, я не знаю, чего угодно. Это касается сложных вещей, наверное, чаще, когда люди боятся... Даже пример-то нормальный не могу привести. Все какие-то болезни в голову лезут. Там, не знаю, человек боится заболеть, а на самом деле он боится не боли там и чего-то такого, а там вот опять же там к смерти. Там,
Вик, какое церковь. Образование твоего мужа?
Экономическое.
Мне кажется,
психологическое. Душепопечительское.
Ладно, мне нечего сказать. Нет, меня никто не признается в своих страхах, так что не знаю.
Ну ладно, ты же парень такой склонный к самоанализу вообще-то, Леш.
И анализы да? всех окружающих.
И анализы всех окружающих.
Не знаю, что ответить.
Возвращаясь к вопросу, который я задавал, есть страхи, от которых нужно избавляться, а с которыми можно и нужно сотрудничать? Вот страх, который, он конструктивный, да? Ты понимаешь, ты анализируешь себя, понимаешь, этот страх, он на самом-то деле мне помогает в жизни в том-то и в том-то.
Ну, конечно, есть. Например, вот люди боятся некоторых пауков. Там всяких. Правильно боятся.
Да?
Пауки кусаются и насмерть иногда.
Я люблю пауков.
Ну, ты смотри, осторожно.
В России нет таких пауков, которые кусаются.
Не, ну я утрирую, ну правда, бывают вещи, которые просто объективные. Там ты боишься, что тебя машина собьет, правильно боишься, она тебя собьет, скорее всего. Смотри на светофор внимательнее. Как бы, ну да, с этим не надо избавляться от этого страха. Если ты от него слишком избавишься, окажешься в опасности. А есть вещи чисто... манипулятивные какие-то, типа там, действительно, боязнь кого-то разочаровать в момент, когда, например, ты хочешь там профессию сменить или еще что-то, чувствуешь там, не мое, пора уходить, пора чему-то новому учиться, а у тебя куча страхов на тему нового, на тему там старого, и с этими надо вещами бороться. Вопрос в конечном итоге в том, мне кажется, надо спросить себя, что я делаю в связи с моим страхом. Если я в связи со страхом там автомобилей на светофор смотрю, то это хорошо, это полезный страх. Если я в связи с страхом темноты, там, не знаю... Даже не знаю, что можно неправильно.
На
в
улице,
туалет не хожу,
на улице не
по ночам. Я не знаю, ну что-нибудь такое, да. На улицу не хожу, с людьми не общаюсь из-за того, что боюсь, там, не знаю, гопников или там еще что-нибудь. Ну, любая дурацкая вещь. Если то, что я делаю, в итоге плохо, то это плохой страх, надо с ним бороться. Если то, что я делаю хорошо, хороший страх.
Смотри, ты классный пример привел. Боязнь машин – это, в принципе, такой нейтральный, на самом деле, страх. Да, важно, ну, как ты реагируешь на него. Может, либо ты... вообще на улицу не выходишь.
Я чуть-чуть договорил, ладно?
Да, давай.
Я вдруг просто сейчас мысль понял. В итоге страх – это просто эмоции, как и все эмоции. Либо ты его контролируешь, либо он тебя. Вот и все. Как и все эмоции, он бывает и полезным, и неполезным в зависимости от уместности, там, от места. Просто если он тебя контролирует, то в любом случае он плох. Если ты вот что-то решил, но не можешь свое решение реализовать из-за страха, то это плохо. А если ты его контролируешь, то отлично.
А как же быть людям, на самом деле, которые, например, боятся... Вот кто-то, боясь машин, он просто смотрит на светофор и по сторонам, да? То есть он как бы сотрудничает с ним, ну, некоторым хорошо. Образом, да? А кто-то не выходит на улицу или вообще там к дорогам не подходит, потому что, ну, боится, что его собьют. Как все-таки... То есть страх один и тот же, по большому счету, только реакция, ну, разная.
Ну, положение,
как,
да.
Как все-таки человеку научиться, который с этим страхом сталкивается и понимает, что его реакция нездоровая, он понимает это, да? Как ему все-таки изменить... свою реакцию? Ну, как
это,
поменяться?
Мне кажется, в твоем примере это значит, что он боится не только машин. То есть, как бы, для него страх быть сбитым машиной – это страх еще чего-то. Я не знаю, страх умереть и оставить семью без, там, зарплаты и там что-то еще. Обычно, если страхи настолько сильные, что они прям контролирует человека, что вот ему надо сходить в магазин, а он не может выйти на улицу, потому что надо будет дорогу переходить, а как бы я вот боюсь.
Год назад, знаешь, у нас была передача тоже про страх на радио Теос. Я там один пример приводил. Есть реальный человек, я про него в интернете прочитал, он живет в России, которого 21 год назад сбила машина, после которого он ни разу, внимание, не выходил из дома.
Отлично.
Вот настолько он боится всего. Но сейчас он умудряется и работать даже, сидя дома в заперти. Он получил образование, никуда не выходя. И там, не знаю, как в американских фильмах, ему привозят пиццу, знаешь, кидают под дверь.
Ну, да, да.
Что-то еще такое. Но он реально не выходит 20 лет из дома. Но ведь это же не очень нормально, правильно?
И с этим звучит как-то ненормально.
Звучит ненормально. И с этим как-то нужно бороться, но как? Вот как ты думаешь?
Слушай, я ж так-то диагнозы не умею ставить по пересказам.
Мне кажется, нужно в таких случаях обращаться, к специалистам. Это одна из форм болезни.
Это психика какая-то, действительно.
Врачи лечат болезни, идешь к врачу. Разные врачи, разные проблемы, разные решения. Это, мне кажется, одно из таких первых, как бы. Дальше тебе врач говорит, насколько я понимаю, психологи, они указывают на твои вообще проблемы. Ты это осознаешь, и уже дальше... Все равно, ты психологические какие-то проблемы, ты уже должен решать как бы сам в своей голове и непосредственно там с Богом, если ты верующий. Или я не знаю.
Ну, как минимум, можно сказать, что выживание для этого человека превыше всего. То есть он прям, наверное, многим жертвует, не выходя из дома никогда. Наверное, у него много чего нет, чего могло бы быть.
Ну да, естественно.
А может быть, это вообще все неправда, и он там, не знаю, использует это как оправдание для того, чтобы не выходить из дома. Он всю жизнь мечтал не выходить из дома.
Я вот
наконец...
тоже подумал об этом.
Его сбил машину, он все.
Шел к этому.
Я могу создать общество.
Повод появился, да, для не выходить из дома.
Ну это шутка, конечно, дурацкая, но все равно.
А как насчет веры в Бога? Она помогает все-таки бороться со страхами, вот такими вот бытовыми, скажем?
Так она дает смысл жизни, и через это ты уже не боишься много чего. Вопрос в том, что подразумеваешь под верой в Бога.
Смысл жизни, смотри, есть и у людей, которые, не знаю, занимаются написанием романов, да, вот его смысл жизни — писать романы или картины писать, или, не знаю, там, врезать...
Такого не бывает. Я имею в виду по смыслам жизни не какую-то деятельность, а как бы то, что ты... Хотя, ладно.
Для кого-то смысл жизни это его трудовая деятельность, да. Вот он всю жизнь мечтал быть ученым, там, генетиком.
Я, наверное, да, я понял, что не так. Я имею в виду не смысл жизни твоей личной, а смысл жизни вообще как таковой. То есть космология, значит, как ты себе мир объясняешь. То есть, если этот мир создан, чтобы тебя машина сбила, как бы, да, то. Ну что ж, это правило такое, смирись с этим и живи. Ну, как бы, ты как-то объясняешь себе устройство мира. Этот человек как-то объяснил себе то, что его сбила машина, таким образом, что сделал вывод. Мне не надо выходить из дома. Я не знаю, может быть, он объяснил себе это, что Бог меня ненавидит и хочет убить. Я буду сидеть дома и прятаться от него, как Иона какой-нибудь. Может быть, он объяснил себе это никак, там, да, он просто вот чисто инстинктивно у него рефлекс. Знаешь, как говорят там собаки милицейские, которые на пули прыгают, они если один раз на пулю прыгнут, они больше этого не делают никогда. Ну, вот у них рефлекс вырабатывается, что все понятно. Мне всю жизнь врали там дрессировщики. Значит, на самом деле ничего хорошего в этом нет, да. Может быть, это чисто инстинктивное, просто психологическое. Вот его сбила машина, он боль запомнил, и все. Он выходит, у него это сразу ассоциация первая, это боль там от переломов, и его тут же тянет назад. Это второй вопрос, там, третий вопрос, это, не знаю, если что-то произошло, связанное с этим сбиванием машины. К нему пришли его родственники в палату, когда он там лежал, и сказали: мы на тебя так надеялись, а ты тут лежишь, понимаешь, гадишь под себя, все, ты нам вообще больше никто. Что-нибудь такое. Ты же никогда не поймешь. Вопрос в том, как человек объясняет себе предмет страха.
Слушай, Виктор, кто не говорил, что Леша бывает жестоким человеком иногда?
Я ему постоянно это говорю.
Да?
Да почему? Нет, я не знаю человека, про которого ты говоришь, может быть. Извиняюсь заранее, если это все обидно, я просто понятия не имею. Что могло бы быть в такой ситуации?
Нет, не обидно, это вполне нормально звучит на самом-то деле, хотя просто честно звучит, да, поэтому нет, ни в коем случае не обидно. Вика говорила, что она боялась в юности в своей, в девичестве, что ей брат не достанется, да? Какой-нибудь, парень ей не достанется, всех разберут. А есть какие-то вообще такие страхи? А, нет, ты вообще парней боялась, в принципе, в детстве? Ты боялась, что тебе не достанется парень? А самих парней ты боялась?
Нет, что-то как-то вот таких страхов не было. Как-то я спокойно относилась к общению с парнями и как-то нормально все было. Нет, не было такого страха.
Ну, естественно, Леша тоже, ему даже не имеет смысла этот вопрос задавать. Он не боялся девчонок в детстве, в юности.
Они боялись меня больше всего.
Почему?
Не Это почему-то Лёша решил, что, в принципе, девушки боятся парней больше, чем парни. Но мне кажется, что как бы девушки, в принципе, не боятся общаться с парнями.
Ну и отлично.
А парни почему-то боятся.
Почему, как ты думаешь?
Я?
Да-да-да.
Да, потому что... А, я знаю, Леша мне рассказал, потому что они смотрят на девочек, короче, и видят просто прекрасных ангелов, которым вообще невозможно подойти, от которых такой свет, и как он такой вот никчемный, жалкий 16-летний подросток может вообще вот в это вот состояние войти к ней.
В такой светящийся стол войти, да?
Да-да-да, вот туда, вот в эту зону, такую сферу, я не знаю. И быть отвергнутым, скорее всего. Потому что вот, вот она же, а я...
А
здесь.
Ты не боялась, что ты проявишь какое-то внимание к молодому человеку в юности своей, да, и будешь отвергнута им?
А как-то у меня не было таких вот прям молодых людей, с которыми вот, которых меня вот как-то так прям дыхание захватывало от нахождения с ними. А, поэтому мне как-то было вообще все равно. Ну, здесь, ну, как бы... И я общалась не с таким как бы уклоном, что вот... Как-то просто вот постоять рядышком, чтобы вот так вот почувствовать что-то, что бабочек внутри, там, грубо говоря. А как-то просто, ну, типа, общение. Ну, как-то я не разделяла особо вот на... Что девочки должны с девочками общаться, а вот мальчики с мальчиками. Если вы вдруг так сказали что-то, это значит, что вам, скорее всего, придется жениться. Там, не знаю, потому что, боже, как же. Поэтому как-то у меня, да, вообще абсолютно.
Ты долго ходила в состоянии невесты? Были у тебя, вот ты была невестой, да, были у тебя какие-то страхи специфические, которые были именно, появились, когда стала уже официальной невестой, и прошли, когда ты уже вышла замуж?
А, когда я была невестой, страхи... Нет. Кстати, да, никаких, на удивление, не было страхов. Ну, наверное, нет, страх какой-нибудь может организовать как-то...
Облажаться во время свадьбы?
Ну, да, типа того, такое вот, знаешь, что... А, ну страх, естественно, привлекать к себе очень много внимания, вот это вот я просто как-то почему-то не очень люблю, это, наверное, видимо, какие-то тоже мои проблемы и комплексы, что вот когда ты прям сидишь, и вот все на тебя смотрят, а теперь ты пляши, а теперь ходи, а теперь то, а теперь все, и все такие, да, вот, смотрите, какая невеста, а теперь и так пофоткаем. В общем, да, у меня как-то вот такой вот страх был, ну, такой прям. Но все, вот только это касается, получается, вот праздника и организации его, а вот такой страх на... семейную жизнь у меня как-то особо не было.
Лёш, я надеюсь, что сейчас ты хоть признаешься хоть в чем-нибудь. Ты когда был женихом, боялся чего-то такого специфически женишного?
А боялся, что мне денег на работе не выдадут и на свадьбу не хватит. В последний момент оплачивать должен был. Обошлось.
Вполне нормальный страх. Ну хорошо, а теперь вы стали уже мужем и женой, уже полтора года муж и жена. Есть какие-то теперь новые страхи? Вот ты теперь жена, да? Мать семейства. Ты теперь муж, отец семейства, да? Есть какие-то такие специфические страхи или...
Да, слушай, прям страхов-то нет, страхов. Ну, как бы... Ну, есть вещи, которые...
Помнишь, мы говорили, извини, что меняются обстоятельства, да? Вот буквально недавно, да? И появляются какие-то новые ощущения, новые страхи.
Ну, ты как бы построил семью. Очевидно, надо, чтобы она теперь не распалась. Ну, я не в том смысле, что там... Ты за нее отвечаешь, и теперь все должны быть счастливы. В первую очередь это зависит от тебя, как от мужа, чтобы все были счастливы. И ты что-то предпринимаешь в этой связи. Соответственно, ты боишься, что твои предприятия не удадутся, не сработают. Наверное, самое такое сложное, это ты боишься что-то не понять, знаешь, пропустить, что-то, не знаю, с твоей женой будет твориться, а ты-то и не поймешь, что вообще что-то было. Такое опасное. Да не знаю. Все за уши притянуто, ничего ты не боишься, на самом деле.
Я, кстати, вспомнила еще об одном страхе. Просто очень многие страхи, которые у меня возникали в связи с замужеством, мы оговаривали, ну, вот как раз в этом состоянии невеста жениха, и они просто так раз и уходили. И вот сейчас уже реально сложно вспомнить. И вот я вспомнила, да, сейчас один из страхов у меня был, это страх потерять свободу. Такую прям, то есть, ну, какое-то такое есть представление, у меня было представление, что я буду замуж, и все, я буду как бы щи-борщи, вечно беременная, вот это вот все, уборка, стирка, и все, как бы, я не выйду из дома больше никогда, никогда не увижусь с друзьями, никогда случайно там, не знаю, вообще ничего. Вот, и как-то, да, был такой страх, но вот мы его обсудили, Леша сказал, что это как бы, типа, просто предрассудок, просто такая установка, просто почему-то вот так вот как бы, ну, не знаю, такое есть у людей, у девушек. И на самом деле все не так. Вот как договоримся, так и будет на самом деле. И что это мы, как бы, как сказать, создатели нашей семьи, да, грубо говоря. Ну, да. Или как это, не знаю.
Ну, да, да, брак только из нас состоит.
Ну, как бы, да. И наше государство, так скажем, да, вот нас двоих, и там у нас будут наши правила. Вот, и как-то, да, вот эти вот все такие страхи, они очень быстро ушли, потому что ты понимаешь, что тебя, человек, с которым ты строишь свою судьбу, свою жизнь, он тебя понимает, хочет понимать и готов, как бы, делать твою жизнь лучше.
Ну, хорошо, страхи-то ушли, а щиты остались, нет?
Ну, так, временами, у меня как-то периодами.
Есть какие-то чувства, эмоции? Ну, мы говорим о страхе, да? О страхах, поэтому я имею в виду именно страхи, в которых тебе сложно признаться, своей жене, но ты вполне готов поделиться этим страхом со своим каким-нибудь лучшим другом, приятелем.
Да нет, пожалуй, такого нет. Даже не знаю, то ли мы хорошо дружбу построили, то ли у меня друзей маловато, ну как-то... Нет, пожалуй, нет. Да видишь... Под этим обычно имеется в виду какие-то страхи, именно вот связанные с отношениями мужчины и женщины. Mm-hmm. Да? То есть я же что-то такое боюсь перед ней.
Да, ты боишься.
Страх несостоятельности, что-то такого, да. Mm-hmm. То есть, как бы, ну, не быть мужчиной, по большому счету. Все равно никто лучше, чем твоя жена, не знает, насколько ты мужественный, как бы, качественный мужчина. Никакой из твоих друзей не может это оценить больше, чем она. То есть, даже просто вот... Это то, что женщины делают. Мужчины смотрят на женщин и понимают, что перед ними за женщина лучше, чем, может быть, ее подружки. Женщины смотрят на мужчины намного лучше, распознают, кто мужик, а кто нет, как бы, чем сами мужчины. Поэтому в определенном смысле тут и нечего бояться признаваться. Она все равно лучше тебя знает, мужчина ты или нет. Даже там, не знаю, просто чувствует. Ну, как бы, вот... перед друзьями притворяться проще, у вас понятия другие и вообще всякое такое. Так что, да нет.
Вика, то же самое.
Да, я поняла. Да тоже, на самом деле, нет такого, чтобы я могла обсудить с подружкой, но не могла бы обсудить с Лёшей. Мы как-то это все прям обсуждаем. Нет таких вопросов, которые прям вот именно женщина меня поймет. Да? Такого, наверное, нет. Как-то я, что ли, за это время, за эти полтора года научилась, хотя это было, кстати, очень сложно, объяснять и изъясняться, что именно...
На его языке.
Ну да, типа того. Доносить до него тот вопрос, тот момент, тот там страх, проблему, которая меня там гложет, тревожит, и, собственно, это обсуждать, получать какое-то решение. Поэтому да, такого как-то нет.
Какой самый сильный страх вот у вас в жизни был, который вы победили, и как?
Как у нас вместе был страх.
Нет, по отдельности, может быть, да, вполне. Да, просто был некий страх, он был, и вы его победили своими собственными какими-то усилиями или с помощью друзей, подруг, врачей, не знаю.
Да, наверное, у меня это был страх темноты в детстве. Мне врач сказал, что в темноте тебя тоже не видно. Тут-то я понял, что можно быть монстром, как бы, который... прячется там. Сразу, мгновенно, как рукой снял.
Врач, психолог? Психиатр?
Да нет, какой-то офтальмолог или что-то такое. Что-то там вообще в детстве глубоком. Я просто, ты сейчас спросил, я вспомнил прям ощущение, что страх пропал. И до меня вдруг дошло, что да, вообще-то в темноте никого не видно.
И ты можешь быть кем угодно в темноте.
Кто не сам, спит, да? Тот и монстр, да.
А у тебя?
Серый проснулся. Вот сейчас так думаю, что-то нет, не вспомнить.
Ладно, нет, нечестно. На самом деле, у нас тут практическое христианство, ты мне на плакат показал. Естественно, как бы, когда ты маленький, тебе там лет 14, ты тоже боишься девочек. Это как бы... Не знаю, есть парни, которые вообще никогда не боялись. Но у меня такой период был, наверное, лет там до 15, может, до 16. Ну, я не знаю. Не помню точно. В общем, тоже с помощью вот осознания... предмета страха, мне удалось с этим разобраться как-то крайне быстро. То есть, ну, тебе начинают нравиться девчонки, ты хочешь подходить, знакомиться, но они же такие, блин... в общем...
Особенно.
Сказать, как это работает, да, это типа займет одну минуту. Есть у нас одна минута?
Да, как раз одна минута и есть.
Ну, в общем, обычно парни просто боятся, что их разоблачат. То есть, правда не в том, что девчонка какой-то там ангел, который ля-ля-ля, там, все дела. Просто ты... Тебе неинтересна никакая ее личность, там, ничего. Ты смотришь на... тело, лицо, там, всякое такое. И то, чего ты хочешь, ты пытаешься как можно сильнее замаскировать под какой-то интерес к человеку. Ты подходишь, и ты думаешь о том, что я ей скажу, когда подойду. Вообще такая мысль у тебя возникает, потому что ты собираешься врать. А ты не умеешь этого делать. Вот, а как бы, если это осознать, понять, что тебя в ней заинтересовало, подойти и быть готовым это-то и предъявить, то все страхи...
Слушай, и часто ты предъявлял своим знакомым девушкам, что на самом деле тебя интересует?
Вот как это понял, только так и общался. Это нормально, так и надо.
Друзья, я еще раз повторю, это был Алексей Пичугин с удивительным мировоззрением. Я хочу заметить, что он евангельский христианин-баптист, между прочим, да?
Да.
Но в его жизни были разные фазы, как и у всех нас. Друзья, спасибо, что вы были с нами. К сожалению, сегодня я не читал ваши комментарии, но вы можете их оставить, кстати говоря, в социальной сети, опять же, на моей странице под анонсом этой передачи или под видео к этой передаче, и мы обязательно на них ответим в каком-то другом режиме. Алексей Пичугин – замечательный муж и классный парень. Вика Щепеткова – замечательная жена, хороший фотограф. Обращайтесь, если что, по мере надобности. Ну, я Владислав Юртов, программа «Главная тема», радио «Теос». Не отключайтесь, мы работаем круглые сутки. Всем пока.
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 Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.